10 лет назад. В чулане не нашлось стульев, и сидеть Матвею пришлось на подоконнике. Марк побродил по комнате, бессмысленно тыкаясь по углам, и в конце концов пристроился на полу, точь-в-точь белый медведь в неуютной берлоге. Сидел, молчал, хмуро смотрел перед собой в одну точку. А Олейников смотрел на него и думал, что именно этим все и должно было закончиться. Они с Евой еще долго продержались. «Слушай, не увезет она его, не переживай», — успокаивающе сказал он, когда молчание стало затягиваться. «Нельзя без разрешения отца вывести ребенка, а на подделку документов Ева не пойдет». Марк поднял на него голубые глаза, светлые, как голубой лед. «При чем здесь Ева?» — глухо пробормотал он. «Не в ней дело». Матвей замолчал. Освальд запустил пятерню в свою белокурую шевелюру, резко провел от лба до затылка, будто хотел поднять самого себя за волосы. «Поганое дело», — выдохнул он. «Ладно, слушай сюда. И перестань смотреть на меня, как на потерявшуюся собаку. Ага, ага», — согласился Матвей. «Только ты пока один к одному соседский лабрадор. Желтый такой, здоровенький. Сидит, смотрит умными глазами и ни слова не говорит». Марк не улыбнулся. «У меня есть друзья», — сказал он. «Мысины, семейная пара. У них...» 17-летняя дочь. Даша. Он снова замолчал. Матвей прищурился. Первые три фразы были не слишком обнадеживающими. «Нет, совсем не то, что ты подумал», — заверил Марк. «Откуда ты знаешь, что я подумал? Ты просто как ящик из-под картошки. Я с ней не спал». «Уже хорошо, не перебивай». «Дашу я помню лет с 10. Она росла на моих глазах. Милая девочка, очень домашняя. Серьезная такая, стеснительная. Поэтому я удивился, когда она позвонила и попросила встретиться». «Зачем?» «Не сказала. Мы договорились, что я подберу ее возле института, и мы заедем в тихое кафе, поговорим. За тот год, что я ее не видел, Даша очень изменилась. Я едва узнал ее, когда увидел».
«Похорошела?»
«Да. Была легко смущавшимся неуклюжим подростком, а превратилась в красивую девушку. Но в ней осталось что-то щенячье, детское. Знаешь, есть девушки, похожие на щенков, а есть похожие на кошек». «Не знаю», — проворчал Матвей. «Не было материала для исследования». «Поверь на слово. В общем, когда в кафе я разглядел ее как следует, она показалась мне не только похорошевшей, но и очень несчастной. Не стала долго ходить вокруг да около и сразу сказала, что хотела посоветоваться со мной по очень важному для нее вопросу. К родителям с этим пойти не могла, а я вроде как друг семьи». Матвей, понимающе кивнул. «Добрый, добрый Марк Освальд. Такой надежный, такой порядочный. Если и стоило от кого-то ждать правильного совета, то именно от него. Она влюбилась в какого-то козла, в два раза старше нее и вдобавок женатого», — мрачно сказал Освальд. «Он ее своротил. Клялся, что вот-вот уйдет от жены, что они будут жить вместе. Ей еще не исполнилось 18. У нее не было никакого опыта отношений. Она даже с мальчиками не целовалась, можешь представить? Говорю тебе, славная домашняя девочка. Сколько?» — спросил Матвей прямо.
«Что, сколько?»
«Сколько недель задержки было у славной домашней девочки, когда она пришла к тебе? Зачем, кстати? За деньгами на аборт?» Марк поднял на него глаза, и Матвею стало не по себе от привычной жестокости его взгляда.
«Ты слышишь, о чем я тебе говорю?» — поинтересовался Освальд. «Она не профурсетка, которая, залетев, метнулась к знакомому дяде за бабками. Ей нужен был совет. Даже, наверное, не совет. Ей просто нужно было с кем-то поговорить. С родителями невозможно. Подруг у нее не было или Даша не хотела им открываться. Вот она и пришла ко мне».
«Почему не к любовнику?» «Не имела права вешать на него дополнительную ответственность, как она выразилась. Черт возьми, ты не представляешь, чем забита голова у 17-летней девушки».
«Не представляю», — согласился Матвей, добавив про себя. «Бог миловал».
«Даша его обожала, этого подонка», — горячо продолжал Марк, не слушая его. «Как она говорила о нем. Рассказывала, что и песни он ей пел, и на руках носил, и готовил для нее что-то фантастическое. Представляешь? Сидит в кафе, лицо абсолютно отрешенное, на губах улыбка блуждает, как у пьяной, и бормочет. Когда я на улице упала и ногу подвернула, он бросился ко мне и заплакал. Девочка, веточка моя».
«Понятно. Типичная влюбленная дурында», — грубовато подытожил Матвей. «А достался ей романтический придурок. Девочки таких любят, я слышал».
Марк, не ответив, вынул пачку сигарет из кармана.
«Ты же бросил», — удивился Олейников.
«Бросил», — глухим эхом отозвался Освальд.
Ладно, не будем о ее влюбленности. Она была беременна и не знала, что ей делать. Ей хотелось услышать от меня хоть что-то.
И что ты ей сказал? А что я мог сказать? Я же не ее матушка, чтобы рассказывать, чем опасны аборты. Черт, Матвей, я даже не очень представляю, как это все делается.
Он помолчал и вдруг взорвался. Да она сама еще ребенок, понимаешь? Ребенок передо мной сидел, а не взрослая девушка. Этот тип ее затащил в постель, не позаботился о предохранении, а она цвела, вспоминая «Веточка моя».
Марк взял себя в руки, вытряхнул сигарету, но не закурил.
Короче говоря, мы с Дашей решили, что она должна сказать обо всем отцу ребенка. Я допускал, что ошибаюсь в нем, и он действительно любит Дашу и хочет жениться на ней. Она обещала держать меня в курсе дела и ушла. Он повертел сигарету в пальцах. Она позвонила через день. Когда я услышал, каким голосом она сказала «Здравствуйте, дядя Марк», то все понял. Конечно, ему не нужны были ни Даша, ни ребенок, и он велел отправляться ей на аборт. Даже дал денег.
«Какой порядочный!»
«Да». А через 3 дня Даша снова появилась у меня. И я снова не узнал ее, Матвей. У меня было такое чувство, что за эти 3 дня она прожила 3 года, не меньше. «Дядя Марк», — сказала она очень спокойно, — «я вам невероятно благодарна. Знаете, я кое-что поняла про себя. Я не стану делать аборт. Мне хотелось, чтобы вы знали».
Я что-то невнятно блеял, говорил, что она испортит себе жизнь, что отец ребенка не станет ей помогать, что для ее матери и отца это будет ударом. Но она меня перебила.
Я не собираюсь больше встречаться с ним. Никогда. Я была такой глупой, дядя Марк, что мне стыдно перед вами. Но я хочу этого ребенка, понимаете? Не потому, что он от него, нет. Но это мой малыш. Я чувствую его в животе. Я его люблю.
Что я мог сказать ей на это? От той маленькой девочки, которая со счастливыми глазами рассказывала мне о своей любви, не осталось и следа. Теперь это была женщина, все для себя решившая. Я видел, что ее решение непоколебимо.
«Родители поймут», — сказала она. «Они у меня молодцы. Я не собираюсь вешать малыша на них. Я буду воспитывать его сама». Я спросил ее, что она скажет своему любовнику. «Правду. У нас с ним встреча через час. Глупо скрывать от него мои планы. Он может узнать, когда ребенок уже родится, и испугаться. Знаете, дядя Марк, он такой пугливый. Вечно боится, что жена узнает. И так кричал на меня, когда узнал, что я беременна. Я скажу, что он не будет записан отцом, и что мне ничего от него не нужно. Пускай живет спокойно». Я попросил ее обращаться ко мне за помощью в любое время, предлагал самому поговорить с ее родителями. Но она покачала головой и сказала, что сама будет расхлебывать эту кашу, и если ей повезет, на дне тарелки окажется изюм. Я очень хорошо запомнил это. Если повезет, на дне тарелки окажется изюм. Смешно, правда?
Смешно,
— без улыбки сказал Матвей, глядя, как крошится в пыль сигарета в пальцах его друга. В дверях она обернулась ко мне, улыбнулась. Я навсегда запомнил эту улыбку, как будто она успокаивала меня, приободряла. Она, меня, взрослого мужика, которому не предстояло объясняться с родителями, у которого не шла крахом жизнь, учеба, и сказала: «Не переживайте за меня, дядя Марк. Я ведь вижу, что вы тревожитесь. Но я сейчас очень счастлива. У меня будет чудесный ребенок. Вы же знаете, дядя Марк, дети — это радость. Мне повезло, что я поняла это сейчас». Поцеловала меня на прощание в щеку и ушла. Я стоял на площадке как дурак, и мне казалось, что лестница за ней светится. А поздно ночью мне позвонил Дашин отец. Ее тело нашли на дне оврага под мостом. Его так и назвали. Мост самоубийц. Перила низкие, перешагнуть через них очень легко. Вот она и перешагнула. Когда стало известно о ее беременности, никто не сомневался, что это было самоубийство. К тому же Даша странно вела себя в последнее время. Марк силой отшвырнул пачку сигарет в угол и крикнул: «И только я знаю, что это не могло быть самоубийством, что она собиралась рожать, что она хотела этого ребенка, он убил ее, Матвей, ты понимаешь? Толкнул в сумерках с моста, у меня нет никаких сомнений. И я видел ее всего за несколько часов до смерти. Наверное, я последний, не считая этого подонка, который панически перепугался, понял, что ему не переубедить Дашу, и убил ее».
Освальд обхватил голову руками и застонал. «И я не остановил ее. Мог, но разрешил ей уйти. Прошла неделя, и не было ни минуты, чтобы я не думал об этом. Позавчера ее похоронили. Я смотрел на ее родителей, Матвей, и не смог. Не смог ничего им сказать. Единственный ребенок!»
Он закрыл лицо ладонями. Матвей слез с подоконника, подошел к Марку и опустился рядом.
«Девушка что-нибудь говорила о любовнике?» — негромко спросил он. «Место работы? Имя?»
Освальд молча покачал головой. «Где они познакомились? В какие кафе ходили?»
«Ничего», — выдавил Марк.
Она была очень осторожна. Наверное, боялась, что я захочу отыскать его. Я уже все перебрал в памяти, вспомнил каждое ее слово. Бесполезно. Значит, тебе нужно поговорить с ее родителями. Освальд повернул к нему покрасневшее лицо.
Я не могу, Матвей. Ты понимаешь, что это будет значить для них? Что я знал о ее беременности, но не сказал им. Для них я навсегда останусь косвенным виновником ее смерти.
А если не скажешь, они будут жить с мыслью, что их дочь покончила с собой. Ты понимаешь, что твои показания могут быть основанием для возбуждения уголовного дела? Ты не смог узнать, с кем она встречалась, но если начнется расследование, на этого человека рано или поздно выйдут. Даша не шпионка, она обычная влюбленная девушка. Может найтись тот, кто видел их вместе. Марк, это шанс!
В комнате стало тихо. Наконец, Освальд вытер глаза и кивнул.
«Да, ты прав, конечно. Надо было раньше с тобой поговорить, до похорон. У меня в голове все как будто сдвинулось после Дашиной смерти. Я совсем перестал соображать, а ты поставил мысли на место. Спасибо, Матвей». Олейников со страданием посмотрел на друга, который оплакивал дочь друзей, и не стыдился своих слез.
«Мне очень жаль, Марк. Очень жаль».
Освальд благодарно дотронулся до его руки и поднялся. На секунду перед Олейниковым возник прежний Марк, немногословный, спокойный, добрый гигант, которого почти невозможно вывести из себя.
«Скоро ужин», — почти нормальным голосом напомнил он. «Пора поздравлять тетушку».
Он пошел к выходу из чуланчика, но в последний момент обернулся. Очень светлые голубые глаза блеснули в полумраке.
«Спасибо, Матвей. Не знаю, что бы я делал без тебя».
На следующий день река вынесла к левому берегу тело Марка Освальда.